Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Мы благодарны тебе за дух Господень. Мы верим и принимаем, что дух Господа Иисуса есть наше упование на славы в этом даже бесславном мире. И мы просим тебя, направь нас в этом учении и помоги нам сверхъестественно через откровение принимать эту мудрость и применять ее в повседневной жизни. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего это учение. И прошу, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий через откровение получал исцеление своей души, высвобождение своей души от всякого влияния тьмы. Да открываются глаза, да открываются уши каждого слушающего на волю Твою во имя Иисуса. И помоги каждому слушающему принять эту мудрость и применять ее в повседневной жизни, чтобы царство тьмы больше никогда не имело ни власти, ни силы в их жизни. А я благословляю их во имя Иисуса. Спасибо тебе за твое помазание, которое прямо сейчас уже касается их души, уже приготавливает их душу, чтобы принимать мудрость, ходящую свыше, исцеляющую душу от всякого влияния тьмы. Да будет исцелена душа их во имя Иисуса. Спасибо тебе за мудрость, которую ты будешь направлять и вести нас духом твоим. И я верю и ожидаю, что никто из слушающих не останется прежним. Я прошу также, помаши меня и веди меня, чтобы все, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Я благословляю каждого слушающего это учение во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, как я уже отметил, что будет правильно и по самой цели это так должно быть, чтобы вы обращали свое больше внимания не сколько на последние два слова финансового кризиса, сколько на слово профилактика. Буквально недавно я слушал на Ютубе рассказ одного врача. Ну, вы знаете, что сейчас в связи с тем, что происходит в мире, есть разные выступления врачей. И я не хочу сказать, что все они плохие или ненужные. Но я слушал одного врача, который сказал удивительные слова. Я считаю, что эти слова действительно имеют свою мудрость. Что он сказал, что медицина, она должна быть профилактикой. Профилактикой. Как только медицина перестает быть профилактикой, она становится бизнесом, который не заинтересован в том, чтобы люди были здоровы. И я верю, что на сегодняшний день, я вижу на сегодняшний день, что медицина больше стала бизнесом. Поэтому в целом во многом то, что происходит в мире, это еще раз подтверждает то, что для этого мира, для системы этого мира, человек не представляет никакой ценности. Единственное, для кого он представляет ценность, это для Творца. И Творец засвидетельствовал ценность человека, он отдал и пролил кровь своего сына, тем самым засвидетельствовал об этом. Поэтому, ну, как бы, возможно, сам врач даже сказал это и не услышал то, что он сказал. Но я верю, что эти слова имели определенный характер мудрости, которая еще раз говорила, что для людей в этом мире человек никакой ценности не представляет. Вот, поэтому я бы хотел, чтобы вы больше слышали слово профилактика, потому что все, что представлено в Писании, первичная цель – это профилактика. Многое из того, что мы читаем, уже как бы разворачивают события, те, которым предстоит быть. Но Иисус бы не хотел, чтобы эти события застали вас врасплох, или вы оказались в такой ситуации, что вы стоите среди козлов. Много из того, о чем учит и о чем говорит Иисус, он говорит в целях профилактики, чтобы те, которые будут читать эту мудрость, эту истину, применили это к самому себе и не оказались в той ситуации, от которой они искуплены. Поэтому и та мудрость, которую мы с вами слушаем через настоящее учение, она не направлена на то, чтобы, знаете, как бы уже в настоящей ситуации вас чему-то научить. Нет, ни в коем случае. Эта мудрость направлена к тому, что нужно делать каждый день, независимо от того, происходит что-то в мире или не происходит. Это как питание. Вы не начинаете кушать тогда, когда уже желудок останавливается. Это как многие мудрые вещи, которые вам, родители, с самого детства говорят делать. Допустим, когда моя жена общается с ребенком и говорит ему: «Лисейчик, садись кушай». Чаще всего я слышу от него: «Не хочу». Но у моей жены, как у мудрой женщины, не стоит вопрос, хочу или не хочу. У нее очень короткий разговор. Садись, кушай. Все. И она не отстанет от этого, пока он не покушает. Какова причина? Причина не в том, что он голодный или не голодный. Причина в том, что она знает, что для его растущего организма это жизненно важно. Знаете, это тоже определенная мудрость. Что есть вещи, которые жизненно важны. И их не нужно делать, потому что вы их поняли. Их нужно делать, потому что это жизненно важно. И я могу вам сказать, что в Писании в большинстве все, что говорится, это не попытка вас проинформировать или вести вас в курс дела. Это то, что жизненно важно. Просто жизненно важно. Конечно, если Дух Святой вам не открывает это, то молитесь, чтобы Он открыл вам, что все, что здесь написано, не написано в целях информировать, а в целях профилактики, в целях, чтобы вы, находясь в этом теле, бесславном теле, находясь в этом бесславном теле, еще и в бесславном мире, но в союзе со Святым Духом, могли жить на земле, как на небе, независимо от того, в каком вы теле и в каком вы мире. Дай Бог вам мудрости в этом вопросе. Это пришло от Духа Святого. Хорошо, итак, мы с вами рассматриваем тему, специфика которой во многом направлена на финансовую сферу. Но все-таки слово «профилактика» должно оставаться ключевым. То, о чем мы будем говорить, это духовный закон. Это закон царства, царства Божьего. Я бы не хотел, чтобы вы к этому закону относились только узко, финансовая сфера. Нет, это можно как принцип рассматривать в отношении каждой сферы. Но мы имеем задание, и это задание связано во многом именно с финансовой сферой. Да, это задание, да, это учение, оно относится к учениям как заданию. Поэтому будьте внимательны и постарайтесь применить к этому учению, применить все свое внимание и собранность. Потому что многое из того, о чем мы здесь говорим, оно, возможно, для вас будет новым, потому что не потому что оно его не было или не существовало, а потому что просто вы не были в каком-то периоде практика. Я всегда радуюсь тому откровению, которое в свое время во многом оживило мои отношения к самой практике. Практике всего, что представлено в Писании. В свое время Дух Божий открыл мне, что все знания, которые представлены в Завете, все знания, которые представлены в Завете, не лишают нас права выбора. И это есть, знаете, одно из знамений Божьей любви. Все правила, представленные в Завете, они всегда начинаются с права выбора, если. И это есть показатель того, что Творец есть любовь. Но даже когда вы прочитаете эти знания, они остаются просто знаниями. Но в чем сама изюминка? Что любое знание от Творца – это своего рода сырье, это не конечный продукт. То есть, когда вы читаете какое-то обетование, это лишь семечко, это еще не конечный продукт, это еще не сама цель, это семечко. Это как сырье, это как мука, которая есть у вас в руках. Это все равно, что представьте, что кто-то дал вам целый мешок муки. Целый мешок муки. А при этом, вы голодны, вы хотите кушать, но вам дали целый мешок муки. И скажете, зачем мне этот мешок муки? Я голодный. Он говорит, тот, кто вам дал. Приготовь себе столько, сколько ты хочешь. Скушай, сколько ты хочешь. И ты еще можешь кого-то угостить. Но этот человек может сказать, вы, наверное, издеваетесь надо мной. Я хочу кушать. Мне не надо мука, я хочу кушать. Именно об этом говорит мудрость земная, душевная, бесовская, в уме рожденных свыше. Это как сырье, но не конечный продукт. Знание – это сырье, а не конечный продукт. А уже применение знаний и приобретение опыта в практике самих знаний – это конечный продукт. То есть конечный продукт – это опыт, приобретенный в результате применения знаний. Чем для вас важен опыт? Что такое опыт? Когда вы сталкиваетесь с какими-то трудностями, в первую очередь вы всегда реагируете на них существующим у вас опытом. Писание говорит, нет ничего тайного. Поэтому пришли трудности, всегда обличается опыт. Опыт, который всегда выражается в ваших словах, опыт, который всегда выражается в ваших поступках. То есть ваши слова и ваши поступки – это всегда что-то извлеченное из вашего опыта. Поэтому мне не обязательно сразу знать, в чем вы опытны. Это всегда будет слышно в ваших словах, и это всегда будет видно в ваших поступках. Так вот, когда приходят трудности, вы всегда реагируете опытом. И если у вас нет опыта, основанного на мудрости Царства Божьего, то вы будете реагировать, исходя из того опыта, который есть у вас. И даже при том, что вы рождены свыше, даже при том, что вы участник завета и совершаете причастие, это не значит, что Бог будет врываться и заставлять вас говорить и поступать как-то по-другому. Да, в вашем уме будет свет, поднимающийся из вашего духа. Но опыт – это, знаете, что-то громче, это иногда что-то сильнее, это фактически то влияние, которое приходит, и в какой-то степени иногда люди ничего не могут сделать. Сделать ничего не могут, потому что опыт – это сила. Опыт – это уже, когда вы знаете, в каком порядке что соединить, какой будет результат. Поэтому, если вы не начнете менять уже существующий у вас опыт, приобретенный в мудрости, земной, душевной, бесовской, цель которой украсть, убить и погубить, вы будете продолжать реагировать на все происходящее, теперь уже происходящее, исходя из существующего у вас опыта. Поэтому даже те знания, которые вы получаете сейчас, если вы не преобразуете в опыт и не начнете приобретать опыт, который будет выходить из этих знаний, в результате их применения, то у вас будет оставаться прежний опыт, и этого тоже вы не сможете скрыть. Хорошо, это то, что я имел задание вам сказать. В первой и второй встречах мы рассмотрели 4 важные особенности, которые важно учитывать. Отмечаю, важно учитывать. Учитывать в чем? Но учитывая, что мы говорим с вами о профилактике все-таки в финансовой сфере, то есть определенные особенности, которые важно учитывать или применять именно в финансовой сфере. А что именно? А именно ежедневное целенаправленное сеяние как профилактику. То есть в нашем учении мы преследуем все-таки пока финансовую сферу, так как имеем задание именно в ней. Какие особенности мы с вами отметили? Особенность первая. Профилактику нужно совершать через сеяние, причем целенаправленно. Это важная особенность, что всегда должна быть назначена цель. Действие должно быть целенаправленное. Да, как ни удивительно, что вроде бы как бы рожденные свыше должны в этом вопросе особенно быть прилежными, потому что прилежность – это качество, которое от Духа Святого всегда исходит. Но тем не менее, имея общение с рожденными свыше в ситуациях, с которыми они сталкиваются, я замечаю, что целенаправленные действия, увы, чаще всего слышно от единиц. Вторая особенность, которую мы отметили уже, что ежедневное целенаправленное сеяние финансового семени есть в первую очередь послушание записанному в Завете Божьему обетованию. То есть это важный момент, и я это отмечу. Что здесь вы руководствуетесь не сколько тем, что, возможно, где-то услышали, кто-то вам сказал, либо просто вы решили попробовать. Ни в коем случае то, что представлено в Завете, не применяйте, просто попробовать. Потому что, как говорит Писание, что Царствие Божие усилием берется, а усилия никогда не будут проявляться, если вы что-то пробуете. Так что отчаяние, разочарование чаще всего приходит, когда что-то пробуют. Поэтому это действие должно быть целенаправленным. Причем действия целенаправленные должны быть основаны именно на потому, на том, что это обетование. Это сказано и достаточно. Все. Чтобы быть исполнителем слова, а не слышателем только. Вот написано, давайте и дастся вам. Все. Вы это делаете. Не потому, что даже вы поняли, как будет это. Не потому, что кто-то подошел и сказал, да, я тебе клянусь, что это работает. Потому что это написано, это истина, это завет, и это то, чему вы верите. Это вторая особенность. Третья особенность, которую важно знать, прежде чем вы начнете саму профилактику, это что сумма семени, и так же самое, и какую именно. Ну, именно мы тогда обозначали, какая именно это будет валюта. Сеятель определяет сам. То есть сумму, наименование самой непосредственно валюты, сеятель определяет сам. Но это является важным фактором, так как и урожай будет соответствовать по наименованию, будет во многом соответствовать то наименование семени, которое вы выбрали посеять. И четвертая особенность, которую мы отметили – чтобы профилактика финансового кризиса через ежедневное сеяние была результативной постоянно, необходимы практические и последовательные знания духовного закона сеяния и жатвы. Да, это важно. Опять, если вы скажете, брат Олег, ну, я не считаю, что это важно и нужно мне. Послушайте, как я уже говорил в нашей второй встрече, возможно, затрагивал в первой встрече, если вы не ставите перед собой цели, сейчас не ставите собой цели. Жить сверхъестественно, это раз. И второе, выполнять задания Творца, то, естественно, вы и не будете искать пути сверхъестественного обеспечения этого. Мы с вами говорили о том, что мы ставим две основные цели. Первая цель – это принятие обеспечения от Творца для жизни. И вторая цель – это принятие обеспечения реализации тех заданий, которые будет ставить Творец. Если человек не ставит две такие цели, то, в общем-то, он и не будет нуждаться в чем-то сверхъестественном. Хотя в этом проклятом мире естественным путем иметь обеспечение Творца невозможно. Но опять печально, что рожденные свыше в этом плане не стали контрастными. Что те же рожденные свыше снова и снова продолжают обращать взоры рожденных же свыше на те дисциплины, которые никак не связаны со сверхъестественным. Я не сказал, что профессионализма не должно быть. Отсутствие профессионализма, оно больше само по себе порождает другую крайность. Профессионализм должен быть. Но профессионализм в проклятой сфере или в проклятом мире не является тем, что гарантирует вам благословения. Профессионализм важен, но он не является гарантией благословения. Вы можете быть профессионалом, и при этом находиться постоянно под влиянием проклятия. Поэтому должен быть баланс, чтобы не было профессионализма только, и чтобы не было только знания Писания. Должно быть в балансе. Хорошо, когда вы профессионал, и при этом, не опираясь на профессионализм, практикуете то, что позволяет вам ваш профессионализм реализовывать сверхъестественно. Потому что то обеспечение, которое приготовил для вас Творец, еще прежде создания мира, оно несравненно больше, чем может дать вам ваш профессионализм. Профессионализм не относится к благодати. Профессионализм не относится к вере. Профессионализм – это какая-то освоенная профессия, которую вы уже довели до какого-то уровня. И это уровень уже востребованный у людей и среди людей. Но в этом нету благодати, в этом нету веры. Потому что чаще всего за профессиональную деятельность вы получаете столько, сколько работодатель посчитал вам дать. Это за труд, а не сверх. Все, что несет в себе благодать, всегда несет в себе сверх. Все, что несет в себе вера, всегда несет сверх. Поэтому профессионализм должен быть, но он никогда не должен быть точкой опоры в принятии чего-либо от Бога. Он важен, он нужен, но не точка опоры. Вы тоже об этом должны всегда помнить. Хорошо, сегодня у нас по счету с вами третья встреча, и мы затронем еще одну важную особенность. И то, что вы сегодня будете слышать, я бы хотел, чтобы вы были особенно внимательными. Особенно внимательными. Сегодня мы еще не затронем саму стратегию. Так Дух Божий разместил саму стратегию подачи настоящего материала, что мы много времени посвятили именно фундаментальным моментам, а именно формированию основания для самой стратегии. Поэтому сегодня мы затронем еще одну важную особенность в профилактике, которую вам тоже лучше знать прежде, чем вы начнете делать саму профилактику. Почему чаще всего рожденные свыше в профилактике, мы говорим в профилактике, а тут в целом это касается чего-либо, в применении чего-либо, непостоянны. Я вам скажу, если в вашем уме нет четко последовательной точки опоры и последовательного четко выстроенного пути, то ваш ум все равно будет раскачивать качель. Писание говорит, все пути твои да будут тверды. Тверды ваши пути могут быть только тогда, когда та истина, с которой вы работаете, в вашем уме воспринимается как неизменная и постоянная дисциплина. Ведь между услуга, которую оказали рожденные свыше под влиянием деноминационного, конечно, вмешательства, это то, что они стали представлять Творца нетвердым. Никогда не знаешь, всякое бывает, не ограничивайте Бога. Хотя везде в Писании Бог представлен как скала, как твердое основание, а Сын Божий представлен как краеугольный камень, на котором строится здание, о котором разбивается всякая глупость. Но тем не менее, рожденные свыше представили Творца как того, кто не является твердым, о котором ничего вы не можете знать. И опять-таки эта глупость провела свою работу в умах рожденных свыше и оказала определенное влияние. Чтобы вы были твердым, описание говорит, твердого духа Бог хранит в совершенном мире, все, что вы решите практиковать, а мы будем говорить сейчас о профилактике, которая совершается через принятие, вам придется основывать на работе определенных неизменных и постоянных истин. Хорошо, поэтому мы с вами затронем сегодня интересную тему. Интересное изучение проведем. Я бы хотел, чтобы вы были очень внимательны к тому, что Дух Святой будет говорить вам. Мы сегодня будем работать порядка, возьмем, 5 учений Иисуса, направленные и раскрывающие то, как происходит что-либо, как в Царстве Божьем, так и в Царстве Тьмы. То, о чем мы будем говорить, оно не относится только к Царству Божьему. Хочу вам сказать, дьявол, как падшее ангельское существо, и не является творческой личностью. Он вообще ноль, помноженный на ноль. Тем не менее, он все, что он может сделать, это и сказать уже что-то существующее. Поэтому, когда я читаю «Царствие Божие», я прекрасно понимаю, что «Царствие тьмы» аналогично. Поэтому все, что я читаю о «Царстве Божьем», я могу перевернуть на 180 градусов и знать, как работает «Царство тьмы». Поэтому естественно, что все, о чем учит Иисус, он учит о том, как работает Царство Божие. Но мудрость, если вы к ней обратитесь, она покажет вам, что так же само, только в искаженной форме работает и Царство Тьмы. Что такое ложь? Это искаженная истина. Что такое страх? Это искаженная вера. Поэтому все, что мы говорим с вами в отношении дьявола, это что-то искаженное, взятое у Бога. Что такое мудрость земная, душевная, бесовская? Это мудрость Божия, искаженное дьявола. Поэтому он исказитель. Но печально, что ему удается достигать цели искажения чего-либо Божьего, именно у рожденных свыше. Поэтому, чтобы этого искажения не было, чтобы это не достигало своей цели, я верю, что Дух Святой дает определенные учения, определенную мудрость, помогая нам не устраивать со своей жизни эксперимент. Вот это важный момент. Теперь постарайтесь быть очень внимательными, потому что то, что я сейчас прочитаю вам, оно очень часто используется. И по причине того, что не всегда мудро относится к тому, о чем что говорится. Я им думаю, что значит не мудро относится? Мы продолжаем говорить с вами о том, что Иисус есть светильник, что в свете Его нужно изучать и рассматривать все. Поэтому какую бы тему вы ни поднимали, послушайте. Я бы рекомендовал вам ее рассматривать только в свете Иисуса. Я сейчас прочитаю вам стихи, которые ни в коем случае не отменяют Иисуса как свет. Но когда вы их читаете всегда через то, что это принимается вами. И это создает определенные искажения. Давайте мы начнем, и вы по ходу увидите, о чем именно я сейчас сказал. В первом послании к Коринфянам записано то, что сказал Дух Святой через апостола Павла. Это первая глава с 5 стиха. С 8. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью. Заметьте, как здесь интересно звучит. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью. Почему бы здесь не написать так, что Бог обогатил вас всякою благодатью? Хотя Писание говорит, что в Иисусе мы обогатились всем и не имеем недостатка ни в каком даровании. Послушайте. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью. Это в первую очередь говорит о том, что никто не будет лишать вас права выбора, в какой благодати вам иметь проявление. Бог же силен обогатить всякою. А в какой благодати вы начнете иметь плод, это ваш выбор. Но не на это я хотел обратить ваше внимание. Писание говорит, что в нем, в Сыне Божьем, вы обогатились всем и не имеете недостатка ни в каком даровании. Это сказано в первом послании к Коринфянам, 1 глава с 5 по 7 стих. Также в послании к Колоссянам, 2 глава с 9 по 10 стих написано, «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем». Когда мы читаем эти стихи, создается такая, знаете, иллюзия в уме, опять-таки только в уме. Что все, тема закрыта, если Богу что-то надо, Он сам это сделает. На самом деле, приведенная в действие кровь Сына Божьего, а через нее благодать Творца, открыла каждому человеку доступ к дарованному. Но все дарованное, все приготовленное Творцом в сфере Духа, в физический мир сваливаться не будет само по себе. Так же и Бог не будет брать что-то в духовном, врываться это в физическом и втулять вам, потому что Он так решил. На самом деле, через кровь Иисуса вы получили доступ к тому, что Он приготовил для вас в мире духовном. Но перемещение из мира духовного в мир физический не совершается само по себе. Он утвердил определенные правила, законы, уставы, Он определил определенные принципы, утвердил их не для того, чтобы ограничить, а для того фактически, чтобы один раз применив и получив результат, вы могли применять это всегда и никогда больше не колебаться. В этом есть особенность и сила законов, как духовных, так и физических. Если вы знаете духовный закон, а именно элементы, порядок их соединения, и получали хоть один раз результат, кто бы вам потом что ни сказал, вы скажете, нет, то, что вы говорите, ерунда, потому что это закон. У закона всегда одни и те же элементы, всегда один и тот же порядок соединения и всегда один и тот же результат. Что вы мне городите ерунду? Ну, что вы ограничиваете Бога? Ну, что это закон? А вы Бога не ограничиваете. И вы скажете, да, ты еще просто младенец, поэтому ты так и рассуждаешь. Потому что вы уже как более зрелый прекрасно понимаете, что если это закон, то элементы, порядок соединения, результат никогда не меняется, вне зависимости, в какой вы деноминации или в какой вы стране живете. Писание говорит, что соблюдающие правила, законы и уставы не испытают никакого зла. Конечно, они испытают. Но опять-таки, только среди рожденных свыше удалось внедрить такую теорию, что Бог действует как хочет, вы его не можете ограничивать, и не важно, что есть законы, он все равно действует как он хочет. Тогда зачем утверждать законы законодателю, если он все равно действует как хочет? Опять эти теории, они внедряются только в умы младенцев, только младенцы относится к этим теориям с серьезностью, более зрелый, просто промолчит и поймет, что даже тот, кто это говорит, младенец. Поэтому само изучение той темы, которую мы проводим в балансе. В первую очередь, совершая профилактику финансового кризиса, мы прекрасно понимаем, что законы, которые управляют перемещением или принятием чего-либо от Бога никогда не отменяли индивидуальную волю Божью. И я не раз это отмечал и буду отмечать. Благодать умножения, которая стала доступна через кровь Иисуса, которая приводится в действие через применение духовного закона сеяния и жатвы и гарантирует каждому применяющему урожай, никогда не отменяла важность и первостепенность индивидуальной воли Божьей. А это говорит следующее, что благодать умножения, как и любые духовные дарования от Творца, не являются целью крови Иисуса. Не ради этого Иисус пошел на крест. Цель есть возможность исполнения индивидуальной воли Божьей. Все же остальное, благодать умножения, духовные дарования, мудрость, сходящая свыше, это инструменты и не больше. Я всегда хочу сказать, не посвящайте свою жизнь инструментам. Вы не для этого родились свыше. Поэтому профилактика финансового кризиса через ежедневное сеяние – это не цель Творца. Это дарованный им инструмент принятия его обеспечения. Как для жизни, так и для реализации его заданий в его воле. Это очень важный момент. Почему обеспечение для жизни? Потому что среда враждебная. И в ней жить невозможно, если обеспечение не будет приходить свыше. Почему важно для заданий? Потому что каждое задание Божье, оно враждебно по отношению к этому миру. И этот мир, проклятый мир, никогда не будет содействовать обеспечению. Поэтому и в первом, и втором случае необходимо что-то сверхъестественное, что естественным путем в действие не приводится. Только сверхъестественное. А теперь еще раз считаю вам тот стих, который мы уже начали с вами читать, но я верю, что после того, что было сказано, как даже как вступление, он будет открываться вам более понятным. Это сказанное Духом Святым через апостола Павла. «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью». То есть здесь сказанное не лишает вас права выбора. Но у каждой благодати есть какая-то цель, чтобы вы всегда... И во всем это в чем? Это в каждой сфере, духовной, душевной, телесной, финансовой, общественной. Имея всякое довольство или необходимое, были богаты на всякое доброе дело. Послушайте, добрые дела, это напрямую связано только с его волей. Как написано, расточил, раздал нищим или посеял свое семя, правда его пребывает вовек. И дальше говорится, как это достигается, как это реализуется, и в этом уже есть истина профилактики финансового кризиса. Дающий же семя сеющему и хлеб пищу. Я сейчас не буду пока разворачивать этот стих, потому что и так посвящено все, вся встреча посвящена этому. Подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. В определенных деноминациях, конечно, считаю, что это связано только с духом человека, с духовной сферой, с духовными вещами. И я считаю, что это опять-таки это одна из тех ловушек, которая до сих пор позволяет дьяволу в финансовой сфере и в других сферах в материальном мире иметь определенную свободу, так как определенная группа рожденных свыше туда даже и не совывается и не оказывает там, естественно, никакого и влияния. Итак, мы подошли с вами к тому, как Творец утвердил принимать что-либо от Него. Еще раз отмечаю. То, что мы с вами узнаем сейчас из Писания, это есть закон. Закон духовный, закон Духа. Он не нуждается в вашем согласии, он не нуждается в вашем одобрении, он нуждается в вашем только применении. Причем, что само применение этого закона не будет совершаться само по себе. Вам придется прилагать усилия, и с верой, прилагая усилия, ожидать результата действия этого закона. этих законов, которые, ну, до случая одного закона, мы берем с вами одного закона. Итак, как действует Творец и как Он учит принимать от Него дарованное. Теперь будьте внимательны, потому что сейчас мы рассмотрим с вами 5 примеров, 5 учений Иисуса, каждая из которых говорит о том, как действует Царство Божие или как действует Творец. Давайте я сразу внесу ясность. Возможно, мы не успеем сегодня рассмотреть все, потому что в своем духе я имею указание постоянно на какие-то дополнения. Почему мы рассматриваем, как действует Творец? Вы созданы по Его образу и подобию. Вам заповедано подражать Богу или Творцу. Почему вам заповедано подражать? Послушайте, вам бы никогда не было заповедано подражать, если бы у вас не было того, что есть у Него. Иначе как подражать, если у вас нет чего-то, что есть у Него? Следовательно, когда Творец заповедал вам подражать Ему, Он тем самым обозначил, что у вас есть то, что есть у Него. Может быть, оно не в таких масштабах, не в таких объемах, не в таком количестве, но вы можете. Подражать же Творцу вы можете тремя библейски обоснованными и представленными способами. Первый способ, в чем вы можете, и Писание говорит вам, вы должны подражать Творцу, это думать как Творец, а думать и думать о том же. О чем думает Творец, вы знаете, что чисто, достославно, добродетель, похвала, если что-то не соответствует этому, пленяйте всякое помышление. Поэтому вам доступно думать и думать о том же. Вам доступен ум Христов или ум Духа Господня. Его помыслы доступны. Опять это вопрос выбора, потому что пленять никто заставлять не будет. Поэтому вы можете это делать и это практиковать. Думать. О чем думает Творец, и думать о том же. Думать, как Он, конечно. Второе, в чем вы можете подражать Творцу уже сейчас, это говорить, как Творец, и говорить с той же целью. Вы скажете, брат Олег, я не знаю, с какой целью говорит Творец. В Бытие 1, 2 главы представлено, с какой целью Он говорит. Он сказал и сделалось. Он повелел и явилось. То есть Творец изначально определил человеку, творить, а не комментировать. Да, на сегодняшний день рожденные свыше стали частью комментария, потому больше констатируют факты. Хотя на самом деле они должны творить волю Творца и изменять факты истины. Но пока такая ситуация. Поэтому второе, в чем каждый рожденный свыше должен, может и должен подражать Творцу, это говорить слова вслух, как Творец и с той же целью. Цель представлена в Бытие 1, 2 глава. Он сказал и сделалось. И третье, в чем может и должен подражать каждый рожденный свыше Творцу, это поступать как Творец и поступать с тем же мотивом. Мотив Творец представил Аврааму, он записан, и будешь ты в благословении. Мы семя Авраамова, по обетованию наследники, следовательно, и поступки наши должны проверяться и пропускаться через этот мотив, и будешь ты в благословении. Поэтому, если то, что вы говорите, если то, что вы собираетесь делать, не в благословение, и Творец вам не говорит это, и говорите делать, лучше этого не делайте, потому что это не в благословении ни для вас, ни окружающих вас. Вот такие три направления. Поэтому подражать Творцу – это даже не предложение, это условие. Условие для нахождения в этой враждебной среде. Будете вы это делать, не будете вы это делать, это ваше право выбора. Опять-таки, возможно, в той деноминации, в которой вы находитесь, к этому относится очень радикально враждебно. Опять, это ваше право выбора, довериться записанной воле Божией или довериться какому-то человеку, который кем-то себя обозначил. Это ваше право выбора. Но если вы ходите на богослужение, а не на человекослужение, то я бы рекомендовал вам все-таки довериться тому, что здесь записано. Если вы ходите на человекослужение, это культ личности, это тоже ваше право. Возможно, вы обозначили, что этот человек действительно там что-то важен и видит. Пожалуйста, нет вопроса. Но если он говорит про Бога, то, пожалуйста, проверьте, говорит ли это Бог о себе. Если Бог о себе это не говорит, а этот человек говорит о Боге, что он такой, это значит, что он врет. Это значит, что то место, где он находится, это больше место, где формируется определенный культ, культ личности. Потому что он фокусирует внимание чаще всего. Я так вижу, мне так открылось, я так понимаю, слушайте меня. Послушайте, это культ личности. Если вы говорите про Бога, то, пожалуйста, говорите на основании того, что он о себе сказал. Если же вы говорите по-другому, значит, это культ личности. А те, кто в зале, имеют право выбора, ну, во всяком случае, им не дают, конечно, этого права. Но вообще они имеют право выбора быть там или не быть. Хотя страх будет удерживать, и чаще всего там всегда есть страшилки, которые контролируют людей при наличии культа личности. Но тем не менее, вы все равно имеете право выбора, и поверьте, что даже если вас там предадут чему-то или кому-то, оно работать не будет, так как если ваши действия основаны на том, что он сказал, вам никто ничего сделать не сможет, так как незаслуженное проклятие к вашей радости, а к ихней печали не сбываются. Хорошо, поэтому мы с вами будем изучать мудрость Творца. Будем рассматривать 5 примеров, каждый из которых раскрывает один и тот же принцип. Принцип Царства Божьего. Я бы сказал так. Духовная сфера, она скрыта от наших органов чувств. То есть мы не можем видеть ее физически глазами. Но мы видим какие-то уже плоды, которые мы называем события. Плоды, проявленные в благословении, плоды, проявленные в проклятии. Мы называем это плоды, хотя это события. Но заметьте, они скрыты от наших физических глаз, но они не скрыты от нашей души, представленной в той мудрости, которую мы читаем. То есть мы открываем, и вдруг мы начинаем глазами души нашей видеть, не сам духовных мир, а видеть описание тех процессов, которые происходят, но мы их не видим. И получается, что записанная мудрость становится глазами нашей души по отношению к тому, что мы не видим, но доверяя ей, мы знаем, что именно это происходит. Именно это происходит. Не то, что кто-то говорит, вы знаете, у моей бабушки это было так. Мы уважаем вашу бабушку, возможно, там что-то было. Вы знаете, у дяди Степа было так. Уважаем дядю Степу, и вас уважаем, и, возможно, там было что-то подобное. Вы знаете, а вот у тех так не было, а у этих так было. Опять-таки, это все слова, это все предположения. Вот истина. Если здесь написано, что это так, то это так независимо от того, что было у бабушки, у дяди Степы или у какой-то другой группы людей. Поэтому здесь опять видите момент такой. Вас никто не лишает права выбора. Но если Писание не станет зеркалом для вашей души, если оно не станет вашими духовными глазами, духовными, то есть душевными глазами и душевными ушами, то так или иначе вы все равно будете чем-то руководствоваться. Поэтому мы с вами начнем сегодня, стартанем, рассмотрим сейчас первый пример. Возможно, мы только первый пример успеем рассмотреть. Но пусть Дух Святой поможет нам в этом всем. Хотя бы пару примеров мы с вами рассмотрим. Хорошо. Итак, то, что мы читаем, это то, что происходит в мире духовном. Причем, как я уже вам отметил, это происходит в мире духовном не только в Царстве Божьем, но и в Царстве Тьмы. То есть принцип один и тот же, закон духовный один и тот же, это духовный закон сеяния и жатвы. Другое дело, что могут быть разные элементы и разные конечные результаты. Но закон один и тот же. Правила одни и те же, принципы одни и те же. Читаю. Учение ученика самого Творца. Это Сына Божьего Иисуса. Да, это тоже важный и интересный момент, что Иисус является в первую очередь учеником самого Творца, своего Отца. Естественно, чему он научился, то и передает. Как апостол Павел пишет, ибо я от самого Господа принял. А вот Господь Иисус говорил, ибо я от самого Отца принял. Чему и учу вас. Хорошо, читаем. Учение в притче или через притчу в форме притчи. Другую притчу или учение в притче. Это Евангелие от Матфея, 13 глава, 24 стиха. Начинаем читать. Другую притчу или учение в притче, предложил он, Иисус, им, говоря, слушайте внимательно, Царство Небесное, давайте здесь сразу остановимся. То есть он представляет не сколько саму картину царства, знаете, как там нарисовано что-то, замок стоит, крепость какая-то, нет. Он представляет закон, по которому в этом царстве происходит все. То есть он представляет методы, механизмы того, как все там происходит, как взаимодействие там внутри происходит. Это правило системы Царства Божьего. И он говорит так, Царство Небесное подобно. Что означает подобно? Это значит, по таким же правилам там все происходит. По такому же закону там все активируется. По этому правилу, которое я вам сейчас открываю, Иисус говорит, вы можете взаимодействовать непосредственно с самим Творцом. Это не просто, знаете, вот я часто слышу «Царство Божие», «Царство Божие», «Царство Божие», но в свете того, о чем они говорят дальше, эти люди, понимаю, что, в общем-то, они просто используют термин, до конца содержания которого они абсолютно не понимают. Потому что если вы произносите «Царство Божие», вы говорите о системе, о жестком порядке, о жесткой последовательности, о жесткой иерархии. Вообще слово «царство» можно поставить тире «система». Я понимаю, что для младенцев этот термин звучит жестко, им больше нравится в песочнике строить горку благодати и радоваться тому, что она есть. Но все равно им придется когда-то вырасти. Итак, Иисус учит, говоря, Царство Небесное, или то, как и что делает Творец, подобно человеку. Давайте здесь остановимся. Удивительный момент слова «человек». Вы скажете, брат Олег, ну и что здесь? Послушайте. Когда Иисус использует слово «человек», он в первую очередь делает ударение на право выбора. Потому что человек – это единственное творение, которое сотворил Творец, разместил на землю и даровал ему право выбора. Все остальные творения, они не имеют права выбора. Это что-то функциональное. Только человек имеет право выбора. Какие основные составляющие показывают это право выбора? Это право выбора слов, это право выбора поступков. Вот если у вас забрать какой-то элемент в праве выбора, вы становитесь автоматически рабом, потому что одно предполагает другое. Так потому здесь используется слово «человек», что Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя. Я бы много мог говорить о добром семени, потому что здесь говорится о воле Творца, но у нас сейчас не эта тема. Посеявшему доброе семя на поле своем. Итак, первое, что мы можем отметить в этом учении. Будьте внимательны. Первое. Принятие чего-либо от Творца совершается по установленному им методу. То есть у Творца есть метод принятия чего-либо от Него. Метод уже есть, вы не можете его дополнить. Вы знаете, это тоже удивительный момент. Каждая деноминация пытается что-то внести. Внести или дополнить сюда. И вот что удивительно, что когда вы берете учение одной деноминации по какой-то теме, и берете учение другой деноминации по какой-то теме, то есть моменты, в чем они одинаковы. Разные они лишь по самой цели этого учения. То есть стих из Писания соответствует тем. А цели абсолютно разные. Хотя если взять Иисуса как стандарт и образец, то он раскрывает истинную цель любого стиха из Писания. Но чаще всего как стандарт и образец Иисус не берется ни здесь, ни здесь. Поэтому очень легко выдерживать свои цели. То есть я могу взять любой стих из Писания и придать ему свои цели. Абсолютно свои. Вы даже, возможно, и не в курсе, что в Киеве было такое движение, которые взяли стих из Писания, и было у них все общее, и стали меняться женами, мужьями, по Писанию, и было у них все общее. И лидер этой группы закончил жизнь потом самоубийством. Это не очень нашумевшая история, но это секта, по-другому не назовешь. Слово «секта», оно тоже до конца не разворачивается. Это группа людей, они были, они взяли стих из Писания, и было все у них общее. И применили все, значит, все. И у них было все общее. И были другие проявления разных групп людей, которые брали стихи из Писания. И на базе этих стихов из Писания, так как невозможно было их проверить, так как невозможно было их истинно трактовать к определенной группе людей, начинали вносить искажения. Только в свете Иисуса вы можете истинно увидеть значение того или иного стиха. Я бы рекомендовал всем слушающим это учение научиться пользоваться Иисусом как светильником. У нас есть темы в свете Иисуса, рекомендую вам их прослушать. И по ходу того, как будете слушать, вы научитесь этим пользоваться и применять это в отношении любого стиха из Писания, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Так вот, Иисус учит, что Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит доброе семя в землю. Первое, что я отмечаю, что принятие чего-либо от Творца совершается по установленному им методу, а не предложенными людьми. Второе. Метод принятия приводится в действие через духовный закон сеяния жатвы. Это уже радует. Метод принятия чего-либо от Творца приводится в действие через духовный закон сеяния жатвы. Возможно, когда я сказал духовный закон сеяния жатвы, в вашем уме выскочило слово «деньги». У меня для вас не очень радостная весть. Ваш ум подвергся влиянию деноминации. Так как если вы при слове «духовный закон сеяния жатвы» слышите слово «деньги», это говорит о том, что в вашей голове есть отрицательная твердыня, цель которой блокировать в вашей жизни не только мудрость в отношении, почему что-то происходит и чего-то не происходит, но и вашего выхода из долгов и нищеты. Именно цель такой твердыни в этом. И третье, что у принятия всегда есть семя, и тот, кто его сеет. Ничего само по себе не происходит. То есть принятие всегда совершается. Я обозначил сейчас первых два элемента. Есть семя и есть сеятель. Читаю еще раз. Царствие Божие или небесное подобно тому, как если человек, посеявшему доброе семя, человеку, посеявшему доброе семя. То есть есть сеятель. Есть время посева, есть почва, есть время всхода и есть время жатвы. Я рекомендую всем, кто сейчас слышит это учение, зафиксировать для себя вот этих пять составляющих. Есть сеятель, то есть есть семя, есть сеятель, есть время посева. Я здесь, кстати, семя, здесь надо было поставить не первым, но я там дальше его поставил. То есть есть семя, есть сеятель, есть время посева, есть время всхода. Вот почва здесь надо будет убрать. Дашенька, уберешь там слово почва, там надо будет семя вставить. Есть время всхода и есть время жатвы. Еще раз. Есть семя, обозначаем его как первым. Есть сеятель. Есть время посева, есть время всхода и есть время жатвы. Вот это пять, которые вам нужно запомнить, зафиксировать в своем уме. Есть сеятель, есть семя, есть сеятель, есть время посева, есть время всхода, есть время жатвы. Я вам только что представил концепт, которые предшествуют любому событию, которое происходит в этом физическом мире. Любому. Любому. Потому что слово «событие» – это уже есть результат, которому предшествовали семя, сеятель, время посева, время всхода и жатва. Жатва – это и есть само событие в физическом мире. Поэтому еще раз, есть семя, есть сеятель, есть время посева, время всхода и время жатвы. Вы скажете, брат Олег, вы сейчас про Царство Божие или про Царство Тьмы? Послушайте, я вам раскрываю то, что действует в Царстве Божьем. Но разверните это на 180, и это так же самое действует в Царстве Тьмы. Дьявол не может ворваться в вашу жизнь и делать все, что он хочет там делать. Чтобы что-либо производить в жизни рожденного свыше, так, кстати, как и нерожденного свыше, он оказывает давление, используя 5 инструментов. Это скорбь, заботы, гонения, обольщение богатством, заботы века сего. Сейчас я перечислю, потому что там есть по порядку. Скорбь, гонение, заботы века, обольщение богатством и другие пожелания. Или желания, идущие вразрез с волей Божьей. Он использует этих 5 инструментов, чтобы оказывать на человека давление с целью. Чтобы человек что-то сказал или что-то сделал, что соответствует его воле. Именно так он получает определенный доступ в какой-то сфере человеческой жизни. Сам же по себе он не может ворваться в жизнь человека и делать все, что он хочет там делать, так как он очень ограниченное ангельское существо, а тем более в отношении рожденных свыше. Поэтому провокации дьявола как раз и толкают человека сказать или сделать что-то, что не соответствует воле Творца. А уже слова или поступки – это семя. Поэтому словом «семя» в Писании называются либо слова, либо поступки. Либо слова, или поступки. Сеяние финансовое – это поступки. Это поступки. То есть это действие, которое выражается в сеянье. А уже само семя – это финансовое. Поступок имеет место, и сеяние имеет место. Мы будем об этом с вами говорить. Итак. По времени я смотрю, что мы рассмотрели с вами первый только пример. Я думаю, мы не будем торопиться, пусть откровение наполняет нашу душу, исцеляет ее и готовит все-таки для эффективной, качественной, последовательной профилактики. Поэтому еще раз прочитаю. Царствие небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. То есть Иисус сказал, что все, что происходит в духовном мире, начинает через семя приводиться в действие. Вначале сеется семя. Я вот имею свидетельство в своем духе, что некоторые вдруг начинают видеть, что притча о сеятеле, где говорится «сеятель сеет слово», это больше, чем просто притча о сеятеле. Это то, как действует духовный мир. Совершенно верно. Иисус сказал, если вы не понимаете этой притчи, вы не можете понять ни одного учения, представленного в Завете. Поэтому рекомендую вам при необходимости снова обратиться к этой притче. У нас есть целый цикл учений «Притча о сеятеле». Потому что это считается базовое учение, которое является духовными глазами и духовными очками и всем необходимым вооружением духовным, которое помогает вам истинно, без примесей, читать все учения Иисуса, представленные в Завете. Поэтому рекомендую вам обратиться все-таки к притче о сеятеле и понять, что вы всегда в одном лице и сеятель, и всегда в одном лице жнец. Притча о сеятеле же говорит о том, с чем сталкивается доброе семя, когда оно сеется. Но когда вы сеете плохое семя, то есть Дух Святой, обличающий это. Это столкновение, не лишающее вас права выбора. Но Дух Святой не лишает вас права выбора, тем самым, если вы выберете держаться плохого, вы получите урожай соответствующий. Поэтому вы всегда сеятель и вы всегда жнец. Но в завершении сегодняшней встречи я скажу, что подарованной Богом благодатью мы имеем возможность сеять целенаправленно, верить целенаправленно и в любое время ожидать, что верен обещавший и верен тот, кто сказал, что он дающий семя сеющему, независимо какое время, какая страна, независимо что происходит вокруг, даст и обилие посеянному. Будете вы это практиковать, не будете, это ваше право выбора. Мы сегодня остановимся, пока дальше не будем двигаться, рассмотрим первый пример. Завтра мы с вами рассмотрим все примеры, возможно, сделаем какие-то шаги уже непосредственно к самой практике, если Господу будет угодно. Поэтому давайте мы сейчас помолимся, и я рекомендую вам, погружайтесь в Божью мудрость. Профилактика – это не реакция. Это что-то повседневное с целью во избежание. Поэтому пусть мудрость Божия поможет вам отнестись к тому, что записано в Завете, с целью профилактики, с целью, чтобы царство тьмы не застало вас врасплох и не имело силы и влияния над вами и в вашей жизни, чтобы говорить вам, что вам говорить и что вам делать. Давайте мы сейчас помолимся, и пусть Дух Святой поможет каждому слушающему эффективно применять и взаимодействовать, потому что я не все еще вам обозначил. Потому что то, о чем я сейчас говорю, это и есть основные методы взаимодействия с господством Иисуса. Потому что Иисус, как Господь, является первосвященником слова веры, семян веры. Это все взаимосвязано между собой. Давайте помолимся, примем помазание с благодарением, которое поможет нам и дальше в этом двигаться. И также поблагодарим за то, что эта мудрость не оставляет прежними ни одного человека, который слушает это и будет применять. А завтра мы с вами продолжим настоящее учение и постараемся в послушании, как Он поведет, так и будем двигаться. Мы благодарны Тебе, Отец, за Твой Дух, который прямо сейчас могущественно действует на нашу душу, открывая наши глаза и наши уши на то, как и что делаешь Ты, помогая нам обращаться от худых путей и принимать дарованное, уже приготовленное Тобой еще прежде создания мира. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего это учение и благодарю Тебя за то, что Духом Твоим снимается всякое покрывало глупости с их души, и они начинают видеть. Они начинают слышать волю Твою. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты помогаешь прямо сейчас каждому слушающему начинать сверхъестественно выходить из царства тьмы. Начинаешь сверхъестественно применять профилактику финансового кризиса. Отец, я в согласии беру с каждым сеющим то семя, которое они берут в свою руку. И благословляю в согласии с ними это семя. И я высвобождаю с посеянного ими урожай, который да подымается и да приходит в их житницы и кладовые, наполняя их житницы и кладовые во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что через то семя, которое они высвободили сейчас, в их жизнь приходит свобода. Свобода от зависимости этого проклятого мира. И они выходят из системно-финансовой зависимости этого мира и становятся от нее свободными во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарим Тебя за ту мудрость, за ту истину, которую Ты открываешь нам и делаешь нас свободными от системно-финансовой зависимости. Спасибо Тебе. Я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что никто из них больше никогда не останется прежним. Но Твоя мудрость будет формировать в них твердое основание, утверждая Твое царство и высвобождая его в их сферах, в каждой сфере их жизни во имя Иисуса. Аминь.